Не знаю опять, сколько тогда во мне весу было, но только на перевесе ведь это очень тяжело весит. И я дышловиков так сдушил, что они захрипели и, гляжу, уж моих передовых нет, как отрезало их. А я вишу над самой пропастью, а экипаж стоит и уперся в коренных, которых я дышлом подавил. Тут только я опомнился и пришел в страх, и руки у меня оторвались, и я полетел, и ничего уже не помню. Очнулся я тоже, не знаю, через сколько времени, и вижу, что я в какой-то избе, и здоровый мужик говорит мне: «Ну что, неужели ты, малый, жив?» Я отвечаю: «Должно быть, жив. А помнишь ли, — говорит, — что с тобою было?» Я стал припоминать и вспомнил, как нас лошади понесли, и я, наконец, дышло бросился и повис над ямищей, а что дальше было, не знаю. А мужик и улыбается: «Да и где ж, — говорит, — тебе это знать? Туда, в пропасть, и конь твои передовые заживо не долетели, расшиблись, а тебя это словно какая неведомая сила спасла. Как на глиняную глыбу сорвался, упал, так на ней вниз, как на салазках, и скатился. Думали, мертвый совсем, а глядим, ты дышишь, только воздухом дух сморило. Ну а теперь, — говорит, — если можешь, вставай, поспешай скорее к угоднику. Граф деньги оставил, чтобы тебя, если умрешь, схоронить, а если жив будешь, к нему в Воронеж привезть». Я и поехал. Но только всю дорогу ничего не говорил, а слушал, как этот мужик, который меня вез, все на гармонии барню играл. Как мы приехали в Воронеж, граф призвал меня в комнаты и говорит графинюшке: «Вот, — говорит, — мы, графинюшка, этому мальчишке спасением своей жизни обязаны». Графиня только головою закачала, а граф говорит: «Проси у меня, голован, что хочешь. Я все тебе сделаю». Я говорю: «Я не знаю, чего просить». А он говорит: «Ну, чего тебе хочется?» А я думал-думал, да говорю: «Гармонию». Граф засмеялся и говорит: «Ну, ты взаправду дурак. А, впрочем, это само собою. Я сам, когда придет время, про тебя вспомню. А гармонию, — говорит, — ему сейчас же купить». Лакей сходил в лавки и приносит мне на конюшню гармонию. «На, — говорит, — играй». Я было ее взял и стал играть, но только вижу, что ничего не умею, и сейчас ее бросил, а потом ее у меня странницы на другой день из-под сарая и украли. Мне надо было бы этим случаем графской милости пользоваться, да тогда же, как монах советовал, в монастырь проситься. А я сам не знаю, зачем себе гармонию выпросил, и тем первое свое призвание опроверг, и оттого пошел от одной стражбы к другой, все более и более претерпевая, но нигде не погиб, пока все мне монахом в видении предреченное в настоящем житейском исполнении оправдалось за мое недоверие. Не успел я по сем облагодетельствовании своих господ вернуться с ними домой на новых лошадях, коих мы в Воронеже опять шестерик собрали, как прилучилось мне завесть у себя в конюшне на полочке хохлатых голубей, голубя и голубочку. Голубь был глинистого пера, а голубочка беленькая и такая красноногенькая, прехорошенькая. Очень они мне нравились, особенно бывало, когда голубь ночью воркует, так это приятно слушать, а днем они между лошадей летают и в ясли садятся, корм клюют и сами собою сцелуются. Утешно на все на это молодому ребенку смотреть. И пошли у них после этого целования дети. Одну пару вывели, и опять эти растут. Они целовались, целовались, да и опять на яички сели и еще вывели. Маленькие такие эти голубяточки, точно в шерсти, а пера нет, и желтые, как бывают ядрышки на траве, что зовут кошачьи просверки, а носы притом хуже, как у черкесских князей, здоровенные. Стал я их, этих голубяток, разглядывать, и чтобы их не помять, взял одного за носик и смотрел, смотрел на него, и засмотрелся, какой он нежный, а голубь его у меня все отбивает. Я с ним и забавлялся, все его этим голубенком дразню, да потом как стал печушку назад в гнездо класть, а он уже и не дышит.